эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Битва за Лугара». Посольство США в Тбилиси указало Москве на оккупацию. Карантин до лучших времен. Ограничения в самопровозглашенной Республике Абхазия продлены до 15 июня. Когда виллы не в радость, как россияне оказались в испанской налоговой ловушке. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний поставил под сомнение эффективность закрытия границ для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Центр выпустил доклад в момент, когда страны Евросоюза обсуждают возможность снятия некоторых ограничений на поездки, введенные на первом этапе эпидемии в Европе, пишет Рейтер. Эксперты отмечают, что закрытие границ привело к крайне негативным последствиям для экономики, но лишь отсрочило эпидемию в самом ее начале. В отчете также говорится о слабой эффективности таких мер, как обследование состояния пассажиров перед поездкой или измерение температуры их тела по прибытии в пункт назначения. При этом в центре согласны с тем, что поездки облегчают распространение вируса. Еврокомиссия в апреле рекомендовала ослабить ограничения на поездки, в первую очередь между странами с низким уровнем заражения, но в центре профилактики и контроля полагают, что на информацию по эпидемиологической обстановке нельзя полагаться, так как страны ЕС придерживаются разных подходов к статистике по заболевшим, что не позволяет сравнивать уровни распространения инфекции. Во вторник Испания призвала входящие в ЕС государства установить общие правила для открытия границ внутри Шенгенской зоны по мере продолжающегося постепенного ослабления странами карантинных мер. В этот же день стало известно, что власти ФРГ планируют отменить после 15 июня ограничения на поездки в 31 европейскую страну. Чехия и Дания объявили о смягчении контроля на части своих границ. США отменили почти все исключения из американских санкций в рамках ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, Тегеран продолжает ядерную конфронтацию. Смягчение ограничений позволяло работать на иранских ядерных объектах российским, китайским и европейским компаниям. Госдепартамент дал им 60 дней для прекращения деятельности. При этом Соединенные Штаты на 90 дней отложат свое решение о введении санкций, связанных с эксплуатацией иранской атомной электростанции в Бушере. Это сделано для обеспечения безопасности работы АЭС, как отметил Помпео. Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект, который позволит вводить антикитайские санкции за нарушение прав уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств КНР. Санкции в том числе подразумевают отказ от выдачи виз чиновникам Китая и замораживание их собственности, находящейся на территории США. За инициативу проголосовали 413 конгрессменов, и только один высказался против. Законопроект был внесен сенатором-республиканцем Марко Рубио и теперь будет передан президенту США Дональду Трампу. Китай хочет, чтобы мир забыл об уйгурах, когда мы боремся с глобальной пандемией. Мы должны дать им отпор. Сегодня мы отправляем послание, что мы стоим на стороне уйгуров, боремся за угнетенных и не забудем этого, заявил член Палаты представителей демократ Брэд Шерман. С 2017 года из Синьцзянь уйгурского региона Китая поступают сообщения о дискриминации этнических меньшинств, в основном исповедующих ислам, и отправке представителей коренных общин – уйгуров, казахов, кыргызов и других – в лагеря политического перевоспитания. Пекин утверждает, что эти учреждения являются не тюрьмами, а центрами профессионального обучения, созданными для противодействия экстремизму и терроризму. Люди, которые содержались в этих лагерях, рассказывают о жестоком, почти тюремном режиме, принудительном труде и круглосуточном воздействии коммунистической пропаганды, которая которые их подвергали. В октябре 2019 года Министерство торговли США наложило санкции на 28 китайских государственных учреждений и частных фирм за причастность к нарушению прав этнических меньшинств в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе и других регионах Китая. Правозащитная организация Human Rights Watch в своем ежегодном докладе назвала Китай главным нарушителем прав человека в 2019 году. Гонконг более не может рассчитывать на прежний особый подход США к этому региону, так как не поддерживает высокую степень автономии от Китая, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Он напомнил об обсуждаемом сейчас Пекином законопроекте о безопасности Гонконга. Этот документ – лишь последний пункт в череде событий, которые подрывают автономию Гонконга и его свободы, подчеркнул глава Госдепа. По словам Помпео, в среду он направил уведомление Конгрессу, которое касается подхода, применявшегося к Гонконгу до и после июля 1997 года, когда британцы передали суверенитет над этой территорией Китаю. Ранее Помпео резко раскритиковал КНР за одностороннее навязывание Гонконгу нового закона о национальной безопасности. На прошлой неделе документ начало рассматривать Всекитайское собрание народных представителей. Помпео подчеркнул, что меры идут вразрез с законодательством региона и не учитывают мнение его жителей. В Гонконге законопроект вызвал новую волну протестных выступлений. В воскресенье на многотысячных акциях были задержаны около 200 демонстрантов.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. К дипломатическим баталиям между Грузией и Россией вокруг исследовательского центра «Лугара» и договора по открытому небу присоединились новые участники. На ноты Москвы отреагировало посольство США в Тбилиси. Позицию России предсказуемо поддержали и в Цхинвале. Владимир Унанян следит за развитием события.
Россия проводит дезинформационную кампанию против Грузии и США с целью отвлечь внимание от продолжающегося процесса бордеризации. Посольство Соединенных Штатов Америки в Тбилиси отреагировало на новый этап информационной кампании против исследовательского центра имени Ричарда Лугара, расположенного в окрестностях Тбилиси. В официальном заявлении дипломатического ведомства говорится:
в то время как весь мир поздравляет Грузию с Днем Независимости и отмечает успехи Грузии в борьбе против COVID-19, Соединенные Штаты Америки выражают протест в связи с продолжающейся провокационной бордеризацией, осуществляемой управляемыми Россией силами вдоль разделительной административной линии с оккупированными территориями Грузии, Абхазии и Южной Осетии. В течение последних двух недель управляемые Россией силы незаконно возвели ограждения и активизировали процесс с незаконной бордеризацией вблизи 12 грузинских сел. Не менее тревожной является продолжающаяся со стороны России дезинформационная кампания, в том числе распространение лживых измышлений о центре Лугара, который сыграл жизненно важную роль в борьбе Грузии с коронавирусом.
Американская дипмиссия уверяет, что США не ослабят своей решительной поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии. Вашингтон требует, чтобы Москва прекратила оккупацию 20% территории Грузии, а также выполнила свои обязательства 2008 года, подразумевающие вывод вооруженных сил и прекращение блокирования доставки международной гуманитарной помощи в эти регионы. Впрочем, поддержка Грузии со стороны США вызвала лишь очередную серию заявлений российского МИДа. Досталось и Тбилиси, и Вашингтону.
Тиражируемые грузинской стороной голословные обвинения в адрес России в грубой и агрессивной дезинформации носят провокационный характер. Их цель – отвлечь внимание международной общественности от военно-биологической активности иностранных государств на базе этого центра.
Говорится в публикации. В Москве считают, что деятельность лаборатории Луга вызывает серьезные вопросы в контексте выполнения конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.
Заметно стремление заретушировать деятельность Управления медицинских исследований сухопутных войск США, дислоцированного на территории центра,
уверяет российский МИД. При этом на Смоленской площади настаивают, что центр Лугара на самом деле курируется и финансируется военным ведомством США и аффилированными с ним структурами.
Подтверждением этого являются проводившиеся на базе этого биообъекта эксперименты по применению насекомых в качестве разносчиков особо опасных биологических агентов и возбудителей инфекций, а также снаряжению боеприпасов отравляющими веществами или инфекционными агентами.
Впрочем, предоставлять доказательства подобных обвинений в Москве не спешат, зато уличают Грузию в игре на публику. Как отметил отвечающий за гуманитарный диалог с Тбилиси сенатор Григорий Карасин, заявление о готовности принять делегацию российских экспертов для ознакомления с работой исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара с грузинской стороны не подкреплены официальной линией.
Всегда между государствами существует официальная переписка в форме вербальных нот или в форме посланий, обращения которой сформулированы в официальных бумагах и передаются одной стороне другой с расчетом, что будет какая-то реакция. Собственно, пока такой реакции на наше последнее обращение мы не получали.
Реакция последовала от грузинского министра иностранных дел. Давид Залкалиани напомнил Москве, что Грузия является участницей конвенции о нераспространении ядерного оружия. Согласно этому договору, у Тбилиси нет никаких обязательств приглашать российских специалистов в двустороннем формате. При этом страна готова принять их в группе международных экспертов.
26 мая, когда весь цивилизованный мир поздравлял Грузию с Днем Независимости, мы услышали клеветнические и парадоксальные заявления со стороны России. Мы не раз заявляли и не устанем публично заявлять, что центр Лугара сыграл неоценимую роль в этот период. Это не просто неотъемлемая часть системы здравоохранения, но и гарантия национальной безопасности.
По словам Залкалиани, участие в конвенции о нераспространении ядерного оружия обеспечивает наиболее эффективный механизм прозрачности работы лаборатории Лугара. В 2018 году Грузия действительно приглашала международных экспертов, в том числе из Российской Федерации, проинспектировать деятельность центра. Но Москва приглашение проигнорировала. В российском МИДе объяснили, почему.
Программа не предусматривала никаких элементов верификации, позволяющих составить объективное суждение о реальном положении дел в части соблюдения Конвенции ООН о запрещении разработки биологического оружия и подтвердить информацию, содержащуюся в грузинских объявлениях по мерам укрепления доверия. Не был дан ответ и на главный вопрос, почему грузинская лаборатория системы здравоохранения финансируется американскими военными, а на ее территории на постоянной основе развернуто упомянутое выше подразделение Управления медицинских исследований сухопутных войск США. Представленный на совещании государств-участников Конвенции ООН о запрещении разработки биологического оружия 2018 года отчет о данном посещении не был одобрен консенсусом, а лишь получил поддержку весьма ограниченного числа государств.
Подключился к пикировке Цхинвали. Власти самопровозглашенной республики Южной Осетии присоединились к российским обвинениям, выразив обеспокоенность работы центра Лугара, который находится неподалеку от грузино-юго-осетинской границы. Де-факто глава МИД Дмитрий Медоев выразил надежду, что российские эксперты будут допущены к мониторингу лаборатории.
Мы уже давно говорим об опасности, которую представляет этот американский военно-биологический объект для стран Закавказья и в первую очередь для самой Грузии. Как известно, США не предоставляют информацию об осуществляемой там деятельности двойного назначения, о котором подробно говорил на своей пресс-конференции бывший грузинский генерал безопасности Игорь Георгадзе.
Впрочем, сам бывший глава службы госбезопасности Грузии, разыскиваемый по красному циркуляру Интерпола за покушение на убийство экс-президента Грузии Эдуарда Шеварнадзе и последние годы проживающего в Москве, в 2018 году поднявший вопрос деятельности лаборатории, впоследствии в интервью BBC уточнил, что не располагает доказательствами о летальных испытаниях в лаборатории Лугара на окраине Тбилиси, а от информации, опубликованной на его сайте, открестился.
То, что вы прочитали на сайте, вывод тех людей, которые проанализировали документы. Я сам подобный анализ не проводил, я этого не говорил.
Зато теперь с его легкой руки в этом заверяют как в Цхинвале, так и в Москве. Причем в качестве доказательств приводится как раз информация, которую Георгадзе разместил на своем сайте. При этом очередной спор вокруг лаборатории Лугара совпал с дебатами о выходе США из договора об открытом небе, где в числе причин фигурирует нежелание России давать разрешение наблюдательным миссиям летать над территориями Абхазии и Южной Осетии. Москва в качестве аргумента использует приостановку в 2012 году действия договора в отношении России со стороны Тбилиси. Тем не менее, выход США из договора приведет к вероятному распаду уже четвертого важного соглашения о контроле над вооружениями. В 2019 году Вашингтон вышел из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. До этого, в 2015 году, Россия окончательно вышла из договора об обычных вооруженных силах в Европе и теперь может без ограничений размещать войска в европейской части страны, в том числе на границах со странами НАТО, а также с Украиной и Грузией. При этом еще в 2002 году при президенте Джорджа Буша-младшем США вышли из договора об ограничении систем противоракетной обороны, а при Бараке Обаме развернули систему ПРО в Европе. На сегодняшний день из важнейших договоров о контроле над вооружениями в силе остается только договор о стратегических наступательных вооружениях, так называемый СНВ-3, но и он может прекратить существование уже в следующем году, когда истекает срок его действия. США пока не соглашаются на его продление. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сколько людей в Грузии переболели COVID-19, возможно, даже не догадываясь об этом. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, грузинские эпидемиологи решили провести исследование на наличие антител к малоизученному коронавирусу. Каковы предварительные итоги и о чем они могут свидетельствовать, расскажет Анастасия Славинская.
Если тест показывает наличие антител в организме, это означает, что человек уже переболел COVID-19. Возможно, абсолютно бессимптомно или же с легкими симптомами, не придав этому особого значения. Для того, чтобы установить, сколько таких людей остались вне поля зрения статистики, согласно которой на сегодняшний день в Грузии выявлено 738 случаев инфицирования, эпидемиологи начали тестировать группы здоровых людей в Тбилиси, Тель-Авиве и Балнисе. Впрочем, в Тель-Авиве и Балнисе эпидемиологи руководствовались и противоположными соображениями. Балниси – один из наиболее пострадавших городов. Тель-Авив – так называемая «зеленая зона». В группу исследуемых вошло по 150 человек, говорит Хатуна Захашвили, глава департамента заразных заболеваний Центра по контролю заболеваний. Данные находятся на стадии обработки, поэтому пока могу сказать лишь, что исследование проводилось по принципу случайного отбора. В Балнисе и Тель-Авиве участниками исследования стали лица старше 18 лет. В Балнисе был выявлен один случай инфицирования коронавирусом. В Тель-Авиве не было выявлено ни одного. Сказала Хатуна Захашвили. О том, у скольких из обследованных в Балнисе и Тель-Авиве людей были обнаружены антитела к коронавирусу, в Центре по контролю заболеваний пока не говорят. Впрочем, что касается Тбилиси, предварительные данные таковы. Наличие антител было выявлено у 6 из 1000 человек. Еще 4 случая нуждаются в перепроверке. Об этом накануне заявил глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. Таким образом, опираясь на промежуточные данные, можно сказать, что коронавирусом переболело около 1% жителей столицы. Это примерно 12 тысяч человек. Специалист по вопросам политики здравоохранения Сарго Чехладзе говорит, что проведение исследований подобного типа помогают, во-первых, увидеть реальную картину распространения инфекции, а во-вторых, определить дальнейший план действий для борьбы с ней. Впрочем, для того, чтобы данные были достоверными и полезными, крайне важен охват регионов и методология проведенного исследования.
Это очень важно, в первую очередь для того, чтобы знать общее распространение инфекции. Подобные исследования нужно будет проводить с определенной периодичностью. Если, скажем, и через месяц, и через два, или через три антитела будут выявлены вновь у 1% тестируемых, это будет означать, что тенденции распространения нет. Если же увеличится до 4, 5, 10%, нужно будет задуматься о проведении дополнительных мероприятий. То есть, с одной стороны, это нужно для того, чтобы увидеть реальную картину, с другой – для мониторинга и принятия соответствующих мер.
Означает ли наличие антител в организме, что человек полностью защищен от коронавируса? У специалистов пока нет точного ответа на этот вопрос.
В случае с определенными заболеваниями эти антитела могут оставаться на всю жизнь. Как будет с ковидом, мы пока не знаем. Скажем, на 4-5 месяцев они точно останутся в организме. Но продержится ли иммунитет к коронавирусу год, три или всю жизнь, пока неизвестно.
Сказал Сарго Чехладзе, «Эхо Кавказа». Установить, сколько человек в реальности переболело коронавирусом, пытаются эпидемиологи в разных странах мира. Испанское издание «El País» 14 мая опубликовало статью. В ней речь идет об исследовании, в котором приняли участие более 70 тысяч здоровых людей. Антитела к коронавирусу выявили у 5% обследованных. В то же время, согласно официальным данным, всего коронавирус был выявлен у 229 тысяч человек. Если же опираться на данные этого исследования, реальное количество людей, переболевших COVID-19 в Испании, составляет 2 миллиона 350 тысяч человек. Подобное исследование 25 мая запустила и Италия. По информации итальянского Минздрава, ведомство совместно с агентством статистики и Красным Крестом намерено включить в него 150 тысяч человек из 2000 городов. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На сегодняшнем заседании Координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции объявили, что вот уже 11 дней в самопровозглашенной республике не находили новых больных COVID-19. Тем не менее, решение о послаблениях карантинных мер до 15 июня принимать не стали. На заседании штаба побывал и наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня под председательством премьер-министра Абхазии Александра Анквабы состоялось очередное заседание Республиканского координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик на заседании сообщила:
ограничительные меры, которые принимались нашим руководством Республики Абхазия, начиная с 7 февраля в пунктах пропуска ПСУ и Ингур, мероприятия по изоляции и госпитализации больных и носителей, которые проводятся Министерством здравоохранения Республики Абхазия 6 апреля, приводят к положительной динамике по карантинной инфекции COVID-19. За прошедший период карантинных мер нами отслежено 6437 человек, которые заехали в Республику Абхазия. Это без учета водителей грузовых автомобилей, военнослужащих и лиц, имеющих дипломатическую неприкосновенность, а также лиц, заезжающих на траурные мероприятия сроком на 3 дня. Так, только за последние 2 дня в республику заехало 268 человек по Ингур и 283 человека по ПСОУ, которые будут отслежены на 14-дневной домашней самоизоляции. В республике продолжают проводиться работа по изоляции организованных групп на 14 дней при туркомплексе «Айтар», где на сегодняшний момент остаются 71 человек, из которых курсантов 54 человека. Некоторые курсанты, нарушающие режим ограничительных мер и контактирующие с бессимптомными носителями инфекции, продолжали находиться в изоляции до получения четкого отрицательного результата ПЦР-диагностики и проживали в гостинице 19-20 дней. На 28 мая в Республике Абхазия идет стойкая тенденция к уменьшению числа заболевших. Всего за период с 7 апреля выявлено 29 заболевших. 17 человек на данный период уже пролечено и выписано из стационара. Один скончался, 11 остаются в Гудаутском стационаре. Состояние одного пациента средней тяжести в силу его сопутствующих заболеваний. 17 мая случаев новых больных не диагностировано. Мероприятие ограничительного характера, проводимые в Республике Абхазия, проводятся в разумных объемах и ведут к положительным результатам. Должны быть продолжены в полном объеме.
В ходе выступления главного санитарного врача Сухума Аллы Беляевой про находящихся на обсервации в Айтаре было сказано:
к сожалению, дисциплина среди курсантов Министерства обороны очень сильно хромала. Были разные прецеденты, было сложно работать. А вот когда уже мы получили заезд других военизированных организаций, это курсанты МВД, это курсанты МЧС, там уже наблюдалась совершенно другая ситуация. Поведение было хорошим, выполнялись все требования их вышестоящих командиров, проблем с ними не было, и среди них мы при двойном тестировании не обнаружили ни одного заболевшего.
Эту тему продолжил Александр Анквап.
Если бы курсанты не устраивали бы элементы братания друг с другом, альпинистские выходки, цирковые номера, застолья, у нас не было бы такого количества заболевших курсантов. Не было бы, это точно. Были элементы неподчинения просто команды. Если уж к самому началу, давайте возвращаться к главному. Кого мы подбираем, когда посылаем на учебу? Не может быть хорошим командиром тот, кто не умел сам подчиняться. Это очень древняя и простая истина.
После того, как отчитались представители самых разных структур, премьер-министр прошелся по пунктам действующих на сегодня в республике ограничительных мер. Возможно, их послабления были сделаны ранее, но отменять остальные меры было бы алогично. Разные мнения прозвучали только при обсуждении вопроса о начале работы детсадов. Ведь во многих семьях, знаю, уже настроились, что 1 июня они откроются. Но вот какой диалог состоялся сегодня между ИО министра просвещения Адгуром Какоба и премьер-министром.
Уже все руководители дошкольных учреждений работают, они вызывают воспитателей, приводят порядок, проветривают и проводят дезинфекцию. И большинство руководителей тоже в Министерство просвещения просят, чтобы дать им возможность уже работать, то есть принимать детей.
Не можем. Будем им очень благодарны, если они будут приходить, проветривать и
пыль, да, убирать и многое другое.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кто и с каким счетом обыграл соперников на политической арене Грузии? Актуальный вопрос после вчерашнего доклада премьер-министра страны Георгия Гахария в парламенте. Отчет главы правительства и последовавшие вопросы депутатов заняли более 11 часов. Впрочем, и этого времени оказалось недостаточно. Оппозиционные депутаты заявили, что их вопросы остались без ответа. Но в правящей грузинской мечте, напротив, говорят о разгромном счете, с которым глава правительства выиграл у оппонентов. А послевкусие политических баталий расскажет Мзия Парисишвили.
Нет пределу и, по всей вероятности, временных ограничений в проявлении нетерпимости в биполярной политическом элите Грузии. В этом многие могли убедиться накануне, когда правящая грузинская мечта и оппозиционное надвижение «Европейская Грузия» проявили почти беспрецедентную выносливость, находились в одном закрытом помещении в парламентском зале заседания более 11 часов. И за все это время неустанно твердили в несостоятельности друг друга. Премьер-министр Георгий Гахария всем составом Кабмина пришел в парламент по своей инициативе, чтобы доложить представителям ветви законодательной системы о проделанной работе за 3 месяца с момента выявления первого случая инфицирования новым коронавирусом и планах на последующие 3 месяца. И, как выяснилось из полуторачасовой речи Георгия Гахария, прошедшие 3 месяца, с задачей побороть пандемию COVID-19 правительству Грузии удалось отлично, с учетом в том числе и ситуации в мире и соседних государствах. Далее были вопросы от 40 депутатов, потом ответы на них премьер-министра, а потом ответы депутатов на ответы премьер-министра. И те, кто решил, что все-таки не стоит посвящать полсутки своей жизни этим политическим баталиям, сегодня в виде мемов, крылатых фраз и новых оценок могли узнать, как все это завершилось. К примеру, близко к полуночи бывший спикер парламента, исполнительный секретарь грузинской мечты, депутат Иракли Кубахидзе с трибуны парламента заявил, что не сможет уснуть, если не поблагодарит министру образования за своевременное внедрение онлайн-обучения. А до этого Иракли Кубахидзе поблагодарил премьера Георгия Гахария как тренера, чья команда выиграла у оппозиции игру со счетом 7-0. И еще за преднесенный урок оппозиции.
Это был не доклад, а мастер-класс, который провел вам, представителям отстойной оппозиции, господин премьер-министр.
Заявил Иракли Кубахидзе, и все политические баталии Иракли Кубахидзе заставили увидеть эпическую, судя по его словам, картину, как добро в лице грузинской мечты побеждает зло в лице коронавируса и кластера нацдвижения. О иллюстрации нацдвижения Европейской Грузии говорил сегодня и вице-спикер Гия Вольски.
Думаю, вчера была полная иллюстрация того, что происходит в нашей стране в этой сложной ситуации. Вирус и оппозиция оказались на одной стороне. Факт, что нет отрасли, в которой под руководством премьер-министра власть проявила бы некомпетентность.
Оппозиции другие герои доводы. Один из лидеров Европейской Грузии Гига Букерия стал главным объектом обращения Георгия Гахария и героем мемов, когда он добивался от премьер-министра отставки министра юстиции Теодс Лукиани.
Вы готовы уволить эликсир политической злобы и ненависти, госпожу Теуцу Лукиани?
Добивался ответа Гига Букерия. На этот вопрос Георгий Гахария не стал отвечать. Правда, эпитеты Букерия очень развеселило министра в правительственной ложе. Но, отвечая на вопросы несколько раз, премьер-министр Георгий Гахария обращался к Гиге Букерия. Смотрите, я выучил новое слово «серопревалентное». Надеюсь, я сдал ваш тест, Батону Гига. Иронично обратился Георгий Гахария оппозиционеру на его вопрос, на какие исследования основываются дальнейшие планы правительства в процессе борьбы с коронавирусом. Георгий Гахария подарил пулю, которым разгоняли демонстрантов гавриловской ночи депутату Ирмина Дирашвили, чтобы она убедилась, что пуля, использованная тогда, не летальная. Общался премьер-министр к оппозиционным депутатам и в классическом фамильярном стиле, почти как из кинофильма «Мимино». Подожди, Биджо, дай договорить. И все это оппозиционных депутатов убедило, что не зря они 29 мая Георгия Гахария вызвали в парламент. Ведь на многие вопросы он так и не ответил, говорит депутат нацдвижения Саломе Самадашвили. Мы так и не услышали, какие планы у правительства на фоне растущей бедности в стране. Не услышали слышали, что они предлагают пенсионерам, на фоне того, что по индексу голодования у Грузии самый высокий показатель в регионе. И на все это мы завтра продолжим разговор. Вчера премьер-министр Грузии выбрал манеру разговора в стиле циничного поясничества. Сказала Саломе Самадашвили. Недовольны были поведением главы правительства депутаты от Альянса патриотов и внефракционные депутаты. Один из лидеров патриотов, Ирма Инашвили, недоумевала, если все так хорошо в стране, почему этого народ не ощущает на себя. А независимые депутаты Кабесели надеются, что завтра глава правительства не станет все время уделять надвижению Европейской Грузии и ответить на ее вопросы, касающиеся прав пенсионеров и детей. Интерпелляционный формат более ограничен во времени. Депутаты могут задать лишь 10 вопросов, а отвечая на них, премьер-министр Георгий Кахария должен уложиться в 20 минутах. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Число подтвержденных случаев коронавируса в Грузии достигло 738. За сутки в стране выявили 3 новых случая заражения. По словам медицинского директора инфекционной клиники Тбилиси Марины Зугбая, коронавирус подтвердился у водителя грузового автомобиля и 2 контактов ранее зараженных лиц. От коронавируса вылечились 573 пациента. За сутки число выздоровевших выросло на 16. В стране лечатся 153 пациента с коронавирусом. 12 человек скончались. В карантине остается 3076 человек. Под наблюдением медиков в стационарах 250 человек. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие коронавирусной инфекции был взят у 38 жителей самопровозглашенной Республики Абхазия. Ни у одного из них коронавирус не был подтвержден. По сообщению оперативного штаба по защите населения от коронавируса, из обсервации в столичном доме отдыха Айтар были выписаны 3 медиков и 4 курсантов. На сегодняшний день в Гудаутском госпитале по-прежнему находится 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших COVID-19 в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек, из них 15 человек выздоровели и один пациент скончался. За неподчинение полиции и мелкое хулиганство в Батуми задержали 30 человек, организовавших акцию с требованием освободить 2 местных жителей Резо Цулукидзе и Эльдара Антидзе, задержанных за хулиганство. Исходя из высокого общественного интереса, МВД публикует кадры, где отражен факт хулиганства, на основании которых сотрудники полицейского департамента Аджари 7 мая задержали 2 человек в Батуми и предъявили обвинение еще 4 в соответствии со статьей 239 Уголовного кодекса Грузии. В настоящее время задержанные находятся в предварительном заключении, говорится в сообщении МВД. Ведомство отмечает, что родственники и близкие задержанных провели акцию протеста в Батуми с требованием освободить обвиняемых, в ходе которой пытались перекрыть центральную трассу. Несмотря на многочисленные законные требования полиции, протестующие продолжали нарушать общественный порядок и пытались перекрыть дорогу насильственным путем, сказано в заявлении.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузинское правительство намерено направить 434 миллиона в лари на поддержку строительного сектора. Экономисты раскритиковали предложенный властями антикризисный план. По мнению экспертов, он предполагает оказание значительной финансовой помощи узкой группе заинтересованных лиц. Ираклий Рагвелидзе выслушал аргументы.
Правительство намерено субсидировать 4% ипотечных кредитов, которые граждане не получат до конца нынешнего года. Длина программы – 5 лет. На это будет выделено около 85 миллионов лари. Под программу попадут кредиты суммой не более 200 тысяч лари. Как заявил премьер-министр Георгий Гахария, это важно по нескольким причинам.
За последние два года было подписано 25 тысяч ипотечных кредитов и контрактов на строительные проекты, которые находятся в стадии завершения. Мы поможем гражданам, которые намеревались или приступили к улучшению жилищных условий. Мы не можем бросить этих людей на произвол судьбы. Мы также должны поддержать строительные компании.
Также в рамках программы 150 миллионов лари будет выделено на строительство жилья для беженцев. Из остальных 200 миллионов лари будет сформирован гарантийный фонд для покрытия непроданных застройщиками 30% жилья. Государство выкупит их на аукционе при максимальной стоимости 1 квадратного метра 1700 лари. Гарантия выкупа будет действительна в течение 3 лет после ее выдачи. Впрочем, девелоперы опасаются, что объявленные меры не помогут вывести отрасль из кризиса, если не будут решены другие вопросы, говорит директор строительной компании «Редко» Малхас Кунелаури.
Мы приветствуем инициативы властей, думая, что софинансирование процентных ставок по ипотечным кредитам хорошо для бизнеса. Однако для нас важнее решить проблемы, которые усилили снижение продаж. Это прежде всего бюрократические проблемы. Как, к примеру, получение разрешения на продление строительства. Еще одна проблема кроется в очень жестких ограничениях Нацбанка при выдаче банковских кредитов. Без их упрощения программа мало что даст.
Ведущий экономист исследовательского института АИСЭД Георгий Попава раскритиковал инициативу правительства, заявив, что такое вмешательство только растянет кризис и создаст неправильные стимулы в экономике.
У людей снижаются доходы, туристы больше не приезжают, и принуждать людей брать ипотечные кредиты для покупки квартир неправильно, так как не сняты внешние фундаментальные риски. Что бы ни требовали девелоперы, невозможно удержать цены на недвижимость, пока продолжается мировой кризис. Нельзя перекладывать на налогоплательщиков проблемы одного сектора, увеличивать без того раздутый внешний долг в стране, чтобы искусственно помогать кому-то сохранить прибыль, которая была раньше. Необходимо предоставить рынку шанс самому скорректировать цены.
По мнению декана школы экономики Кавказского университета Сусо Берикашвили, представленный правительством антикризисный план развития сектора носит предвыборный характер.
Это может быть связано с выборами или со сговором на самом верху с крупными девелоперами. Да, господа, вы организуете все это для банков, застройщиков, людей, которые покупают квартиры, и получается, что мы финансируем богатых, когда у нас сотни тысяч человек на грани нищеты. Под благими лозунгами помощи беженцам они, по сути, разбазаривают деньги, при том, что строительный сектор в реальности очень далек от катастрофы.
Слова эксперта косвенно подтвердил президент Нацбанка Коба Гвенетадзе, который принимал участие в разработке антикризисных мер. По его словам, несмотря на снижение спроса на недвижимость, в отличие от кризиса 2008 года, на рынке сейчас нет ценового пузыря. Согласно макроэкономическим прогнозам Нацбанка, цены на недвижимость в лари будут снижаться в среднем на 5% только в этом году. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Министр финансов самопровозглашенной Республики Южная Осетия Аза Хабалова представила сегодня на заседании правительства отчет об исполнении госбюджета за первый квартал этого года. Тем не менее, в парламенте все еще ждут отчет самого правительства еще за прошлый 2019 год. По словам парламентариев, они столкнулись с игнорированием депутатских запросов в контрольно-счетную палату, документы которой помогли бы им в подготовке к слушаниям. Ирина Келихсаева расскажет больше.
Об игнорировании депутатских запросов контрольно-счетной палаты написал сегодня на своей странице в социальной сети Facebook депутат от партии НХАС Давид Санакоев, цитата: «Игнорировать депутатские запросы и скрывать информацию о нарушении законодательства, но никакого ответа до сих пор не получил. Власть, наверное, путает бюджет республики и финансовую помощь России со своими личными сбережениями, поэтому считает возможным скрывать от депутатов и народа отчет Счетной палаты Российской Федерации. Но меня и избиратели, которых я представляю, не интересуют чьи-то личные финансы. Нас интересует эффективность расходования средств государственных государственного бюджета. А власть призывает прекратить нарушать закон и скрывать от депутатов результаты работы Счетной палаты России в нашей республике. Это уже ничего не исправит ни в плане эффективности вашей работы, ни в плане оценки депутатами и народом. Конец цитаты. В беседе с «Эхом Кавказа» Санакоев объяснил, что контрольно-счетная палата Южной Осетии проводит совместные мероприятия с контрольно-счетной палатой России и должна отчитаться о них, в том числе депутатскому корпусу.
Она делает заключения по разным документам, то есть по бюджетам, когда мы их принимаем. То есть и здесь она тоже должна их дать. Мы хотим, чтобы у нас было больше информации для того, чтобы прояснить некоторые вопросы, которые у нас есть там к отчету правительства, например. Потому что до отчета правительства мы принимали там отчет об исполнении бюджета, ну еще много всяких программ. И чтобы у нас было больше данных для того, чтобы была более объективная информация. Для того, чтобы мы уже заслушали отчет непосредственно правительства и задали соответствующие нас вопросы.
По словам Санакоева, в парламенте ждут этого отчета. Правда, пока неизвестно, когда они смогут его заслушать и обсудить.
Он уже должен был быть, но здесь пока должна пройти соответствующая работа и по комитетам. Поэтому пока что мы в состоянии ожидания. Хотя он у нас уже есть, мы его изучаем, нам нужно больше информации. А больше информации мы сможем получить как раз таки оттуда, из отчета Счетной палаты. Потому что во многих вопросах многие ссылаются на то, что вот Счетная палата так нам рекомендовала, Счетная палата вот это заключила, и у нас от этого всего нет.
С чем связано, как вы думаете, то, что вам не готова была представить наша контрольная палата счетная этот отчет?
Я вот даже не знаю. Я не смог связаться с руководством Счетной палаты сейчас. Но как бы запрос уже я отправил дней 16 назад. Я думаю, за это время я мог получить этот документ. И не только я, потому что до меня мои коллеги отправляли в правительство. И сейчас я ожидаю также реакции от правительства, потому что я туда тоже отправил депутатский запрос.
В случае, если вам не будет представлен этот отчет, как вы будете действовать, депутатский корпус?
Мы будем опираться на закон. Тут есть и административное у нас право, и для других норм. И будем уже ссылаться на него, потому что на депутатские запросы обязаны отвечать все органы власти, которым он направлен.
Российская часть отчета также направляется в Югостинскую контрольно-счетную палату, поэтому, говорит депутат, отдельно получить ее из России не получится. Освоение собственных финансовых доходов республики – это тоже часть исследования КСП РЮО. По данным депутатов, в 2019 году Россия выделила Южной Осетии около 7,5 миллиардов рублей. 1 325 700 000 рублей составили собственные доходы республики. По информации «Эхо Кавказа», первыми запросы об отчетах подавали представители Народной партии. Однако получить у них сегодня комментарии не удалось. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В двух городах самопровозглашенной Республики Абхазия, в Сухуми и Гагре, городские власти запретили отстрел бродячих животных, против которого годами борются зоозащитники. Решение гагрской администрации сопровождалось выделением средств на стерилизацию бродячих собак. Уже запланирована первая акция, в рамках которой 20 животных будут прооперированы и в дальнейшем помещены в местный приют, рассказывает Елена Заводская.
Проблема бродячих животных достаточно остро стоит во всех городах Абхазии. Люди реагируют на них по-разному. Одни боятся и требуют отстрела, другие кормят и лечат. Зоозащитники выступают за гуманное обращение с животными и требуют вместо отстрела стерилизовать животных и помещать их в приюты. Примером наиболее успешного решения проблемы бездомных животных стал сегодня в Абхазии город Гагра. Связано это с тем, что там уже 5 лет работает первый в Абхазии приют для собак Топа. Своим существованием он обязан Саиде Отырба и волонтерам, которые много лет борются за гуманное отношение к ним. Вчера мэр города Гагры Юрий Хагуш запретил отстрел собак в городе. Понимая, что игнорировать опасность, исходящую от бродячих собак, нельзя и надо решить эту проблему в кратчайшие сроки, он в то же время отметил, что отстрел бродячих собак, который практиковался ранее, это крайне жестокий способ решения проблемы. И сегодня есть возможность использовать более гуманные методы. Директор Фонда защиты животных Саида Отырба прокомментировала решение мэра Гагры и сообщила о том, как оно будет осуществляться.
Это, конечно, отлично, потому что мы очень долгое время бились, чтобы заменить отстрел именно на стерилизацию. Причем на стерилизацию деньги собирали все время неравнодушные люди. Глава наш Юрий Львович отменил отстрел собак, решил провести стерилизацию в городе. Финансировать стерилизацию будет администрация сама. Это большой плюс нашему новому мэру, и мы, конечно, очень ему благодарны. Это будет первая вот такая вот акция города за счет администрации. Сейчас мы готовим к стерилизации 20 собак. Почему на 20, а не больше? Потому что через определенное время после стерилизации, через 14 дней мы их будем прививать от бешенства и потом поднимать в приют. А 20 собак – это как раз то количество, которое мы можем пока поднять разово.
В настоящее время в Гагарском приюте ТОПа живут 180 собак. Но на улицах города остаются собаки, которых надо переводить в приют. Строился он в расчете на 100 собак, поэтому не может вместить всех нуждающихся. Саида Отырба проинформировала, что администрация Гагры планирует расширить приют и построить новые вольеры еще на 20 собак. Приют регулярно находит хозяев для своих питомцев и на освобождающиеся места принимает новых постояльцев. Однако собаки снова появляются на улицах. Саида Отырба считает, что виной тому нерадивые хозяева, которые сначала берут собаку, а потом от нее избавляются или просто отпускают своих собак на самовыгул.
Кажется, что очень много, когда смотришь, но 70% из них – это хозяйские собаки. Поэтому на время отлова мы будем пускать строчку по телевидению, чтобы хозяйские собаки находились дома и не попали в отлов. Если бы собаки не бродили хозяйские на самовыгуле, у нас не такое критическое состояние именно по Гагре. Если собака не выставочная, если ты особую породу не разводишь, то их нужно стерилить и кастрировать. Удержать собаку во время течки или в период, когда кобель хочет гулять, очень сложно. Поэтому, чтобы не столкнуться с такой проблемой, они открывают ворота, и собака бродит по городу. Пусть погуляет и вернется. Это приводит в первую очередь к тому, что появляются бездомные собаки-щенки. Одна собака-дворняга минимум 8 щенков может принести, а то и больше. А хозяйский кобель возвращается на место.
По мнению зоозащитницы, справиться с этой проблемой можно, если налагать на хозяев штрафы и обязывать их стерилизовать или кастрировать своих беспородных собак. Сторонником гуманного отношения к животным проявил себя и мэр города Сухум Беслан Эшба. Неделю назад он подписал распоряжение о защите животных от жестокого обращения и запрете отстрела собак. Сокращать их численность на улицах города столичная администрация планирует за счет стерилизации и оказания помощи в строительстве приюта. Пока в городе Сухум приюта для животных нет, хотя земля несколько лет тому назад была выделена. Отстрел-то запретили, но как эта проблема будет решаться, непонятно. Получить комментарий в администрации города сегодня не удалось. Может быть, получится в будущем. Была хорошая инициатива в городе Ткварчал. Несколько месяцев тому назад там при поддержке администрации тоже была организована акция по стерилизации бродячих животных. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В самопровозглашенной Республике Южная Осетия намерены провести свой синхронный парад с Москвой 24 июня. При этом в Цхинвале уже прошли 6 индивидуальных парадов для ветеранов в мае. Кроме того, на месте не будет и Анатолия Бибилова. Югоостенский президент отправится в Москву по приглашению Кремля. Есть ли смысл провести еще один парад в разгар пандемии, Зарина Санакоева спросила у горожан.
Как вы считаете, нужно ли проводить парад Победы 24 июня?
Я против того, чтобы парад проводили 24 июня. Потому что 75 лет назад дата парада была назначена уже 9 мая. Я не вижу смысла его переносить, просто не вижу смысла никакого. А отнекиваться каким-то карантином, это как бы ненормально для меня. Ну не провели, не провели, все. В следующий год проведут. Эти деньги можно потратить, на, допустим, на этот карантин, на лечение больных людей.
Не, ну парады по-любому надо проводить. Это, как говорится, праздник Великой Победы. Это и есть преемственность поколений, так это все и передается. Несмотря на пандемию, но, как говорится, у нас ее здесь пока нет. Останется, то можно проводить. Люди и так контактируют. Уже сейчас особо изоляции не чувствуется. Все работает в обычном режиме. В таком варианте ее можно и нужно проводить. Так его даже 9 мая можно было проводить. И было бы все великолепно. Об угрозе пандемии, как таковой, мы, походу, даже и не сталкивались пока. Так что пока мы закрыты, можно проводить парад Победы.
Как вы считаете, можно ли проводить во время пандемии парад, учитывая то, что для ветеранов тоже проводили уже парады?
Ну, если честно, я бы сказала, что это уже нецелесообразно. Для чего? Вот как бы же я, например, смирилась с этим, что не было 9 мая парада Победы. Это лично мое мнение. Какая была еще необходимость проводить в той же самой Москве? Можно было бы оставить уже все как есть до следующего года. А если бы я, например, в Москве была, я бы не пошла. А здесь бы тоже... Ну, здесь как бы я почему-то думаю, что у нас не так все страшно. Но здесь бы тоже не пошла.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Абхазская пресса пишет о необходимости продления мер безопасности из-за коронавируса и опровергает обвинения Тбилиси в бардеризации вопреки договоренностям. С обзором абхазской прессы Анаит Гагарян.
Сотрудник Центра гуманитарных программ, политолог Лиана Кварчелия, считает, что как минимум на ближайшие 2 недели необходимо вновь усилить режим ограничений, начав с наведения реального порядка на границе. Абхазия-Информ публикует ее статью «Дилеммы пандемии или выход все-таки есть» со ссылкой на сайт cgp.apsny.org. Самое главное, меры не должны имитироваться ни государством, ни гражданами. Цена такой имитации может быть очень высокой. Примером следования нормам безопасности должны стать сами чиновники, причем всех уровней. И они же должны тщательно контролировать уважение этих норм населением. Власти несут прямую ответственность за дальнейшее развитие событий. Ну а если часть граждан не верит в существование угрозы, ведет себя легкомысленно, проявляя неуважение к порядку, к своим согражданам и даже к здравому смыслу, то эти люди должны понимать, что если ситуация выйдет из-под контроля, то они соучастники, написала Кварчелия. Газета «Республика Абхазия» публикует интервью главного врача республиканской больницы Аполлона Гургулия. Он заявил, что если соблюдать карантин на границе, то опасности в стране будет меньше. К ситуации надо относиться серьезно. Несмотря на все приказы и объявления, которые изданы по республике и которые вывешены на дверях нашей больницы, и не только, все ломятся к нам, чтобы навестить родственников, обследоваться, доктора увидеть. Ничто их не останавливает. Медики больницы лечат сегодня в основном соматических больных. Самоизоляция и осторожность – это главное. Коронавирус – мировая проблема. Не наша вина, но мы в нее втянуты. И чтобы с ней справиться, нужны усилия каждого, подчеркнул Аполлон Гургулия. Заместитель главы администрации Галского района Генрих Тужба опроверг обвинения грузинских политиков о якобы нарушениях Абхазии договоренностей по государственной границе. Могу заверить, что никаких нарушений нет. Совместными усилиями абхазских и российских пограничников идет замена устаревших столбов и ограждений на новые. Все в полном соответствии с законом о государственной границе от 21 мая 2010 года. Видимо, накануне женевских дискуссий Грузия решила повысить градус напряжения. За 27 лет мы привыкли к грузинской пропаганде и не воспринимаем ее всерьез. Все это делается для того, чтобы накануне грузино-абхазских переговоров навязать посредникам свою модель поведения, настроить сторонников против российских пограничников в Абхазии. Об этом сообщает нужная газета. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас, как всегда, по четвергам, рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Власти Испании решили взимать подоходные и все другие налоги с иностранцев, застрявших в стране во время пандемии. Среди них немало граждан России, решивших переждать трудные времена на своих виллах у моря. Виктор Черецкий о том, как россияне оказались в испанской налоговой ловушке.
Еще пару недель назад миллионы жителей страны, которым не позволялось в карантин покидать свои жилища, выходили по вечерам на балконы и подолгу аплодировали в знак благодарности медработникам, военным спасателям, полиции и другим профессионалам, боровшимся с эпидемией. Теперь, похоже, ситуация изменилась. Испанцы по-прежнему выходят на балконы, но лишь для того, чтобы выразить свой протест властям, коалиционному правительству социалистов, коммунистов и популистов. Кто-то грохочет кастрюлями, кто-то размахивает национальным флагом с траурной лентой или демонстрирует плакат с требованием отставки и суда над членами правящего кабинета. Поскольку теперь карантин ослаблен и разрешено в определенные часы прогуливаться вблизи своего дома, то многие используют эту возможность для выражения протеста. Те же кастрюли, флаги, те же лозунги. Полиция, которой приказано не допускать манифестации из-за продолжающейся эпидемии, предпочитает не вмешиваться, даже когда одиночные протесты перерастают в массовые. Недовольством охвачены все слои населения, включая тех, кто носит форму. Не остаются в стороне и социальные сети, они буквально раскалены от жестких высказываний в адрес властей. Последним вменяют вину буквально все беды сегодняшней Испании и отсутствие должной помощи оставшемуся без работы бедствующему населению и неадекватные меры борьбы с эпидемией, приведшие к многочисленным жертвам, и экономический кризис. Страна, по данным экспертов, находится на грани дефолта, а также коррупцию и нарушение демократических прав и свобод. Разгневанный народ активно общается с журналистами, чтобы через них обратиться к властям. Антонио Мартин, мадридский таксист.
Вы, члены правительства, повинны в смерти многих людей. Вы чудовищно некомпетентны. Вы боролись с коронавирусом хуже, чем власти любой другой страны. Вы думаете лишь о том, как поднять себе зарплату. Стыда у вас нет. Вам бы сейчас собрать чемоданы, уехать из страны и оставить нас в покое. Мы вас терпеть больше не намерены. Не знаю, что вы еще затеваете, но знайте, за все придется ответить перед судом и перед нашим гражданским обществом.
На чем основаны столь резкие и эмоциональные обвинения? Хотя сгущать краски в традиции испанцев повод для возмущения, как признают независимые наблюдатели, есть. К примеру, карантин в стране был объявлен лишь в середине марта, хотя о начале эпидемии власти были предупреждены в январе. Ну а в апреле еще действовала директива Минздрава, по которой работникам торговли и медучреждений не рекомендовалось носить защитные маски. Да и масок в стране не было. Их закупка в Китае, как и тестов, была поручена без конкурса неким частным посредникам, не имевшим даже лицензии. В результате цена приобретения оказалась значительно выше рыночной. Да к тому же маски, розданные медперсоналу, и тесты оказались непригодными. Сейчас все эти истории, имеющие признаки коррупции, по иску парламентской оппозиции занимаются следственные органы. Одновременно наблюдатели полагают, что вина за многие просчеты ложится на назначенного, как и все правительство в январе, министра здравоохранения Сальвадора Илью. С медициной он никогда до этого связан не был, по образованию философ. Впрочем, Илья не исключение. На многие руководящие должности назначены левые партийные активисты, а не опытные профессионалы, как того требует закон. Ну а на посту министра женского равноправия, к примеру, оказалась молодая особа вообще без образования, лишь с опытом работы в течение нескольких месяцев кассиршей в магазине. Именно она, несмотря на предупреждение, организовала феминистскую манифестацию 8 марта, в результате которой тысячи женщин оказались зараженными. Так что по факту назначений сейчас тоже заведено судебное дело. Особое разбирательство в Верховном суде проводится и по иску родственников жертв коронавируса. Они обвиняют правительство в преступной халатности и неоказании своевременной помощи заболевшим. говорит Мария, сотрудница одной из мадридских клиник.
Я врач-невролог с 30-летним стажем. Работаю в клинике, обслуживающей больных с коронавирусом. Самое страшное, мы до недавнего времени не имели необходимого защитного материала. Хирургические маски, которые практически ни от чего не защищают и рассчитаны всего на 6 часов, нам выдавали на целую неделю. Мы могли заразиться сами и заразить наших близких. Я думаю, что подобные факты необходимо обжаловать в суде. Я протестую и делаю это от имени наших пациентов и наших родственников.
Между тем, оппозиционные силы особо беспокоят, как они выражаются, нападки правящего кабинета на демократические структуры, рыночную экономику и права граждан. То зампред правительства и лидер популистов Пабло Иглесиас обрушивается с угрозами на судебные органы, которые, по его утверждению, служат лишь богатым, то требует закрыть по той же причине независимые средства информации, частные клиники и учебные заведения, а заодно национализировать банки и предприятия. Правительство принимает важные решения, даже меняет законы без обсуждения в парламенте. И что, по мнению оппозиции, совсем уж недопустимо в правовом государстве, обязало жандармов бороться с критикой в прессе и соцсетях.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.